Первый раз я спустил 90 копеек, во второй 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда. Доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут, молчит. «Что ж ты руку поднимал?» – спрашиваю Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил. А пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне. Там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд, зато на 5-й, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль. Каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. «Ты что это, загреб кассу и драть? И шустрый какой! Играй!» «Мне уроки надо, Вадик, делать», — стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит», — Аптаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, И больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад!» — объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал меня сзади коленом, и я, неловко склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил. «Чего ты?» «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда». Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? «Давай сюда!» — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку!» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!»
«Ну-ка, повтори!» — надвигаясь на меня, попросил он. «Ты перевернул ее!» — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.
Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, но он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же. «Перевернул, перевернул, перевернул!»